Казалось, молодой командор готов взрыдаться от счастья. Внезапно, в тот момент, когда большинство мужчин уже управилось со своим мясом и принялись пить хмельное пиво, пока оно не превратилось в лед на морозе, персидский король, стоявший у входа в фиолетовый зал, начал крутить ручку музыкальной шкатулки. Бурные аплодисменты, оглушительное хлопанье толстых рукавиц раздались при первых же дребезжащих, брынчащих звуках, исторгнутых примитивным аппаратом. Многие ценители музыки на обеих кораблях жаловались на музыкальную шкатулку, мол, звучание вращающихся металлических дисков почти ничем не отличается от фальшивого голоса старой шарманки. Но эту мелодию все узнали мгновенно. Десятки человек поднялись на ноги, другие запели хором, выдыхая клубы пара, которые всплывали над головами в ярком свете факелов, проникающем сквозь белые парусиновые стены. Даже Кразье распылился в идиотской ухмылке, когда слова первой строфы отразились эхом от громадного айсберга, нависающего над ними в морозной ночи. «Когда Господь нас сотворил, откликнулись мы на призыв тех ангельских хоров, что мы поныне слышим, вторя им». Капитаны Кразье и Фит-Джеймс встали на ноги и присоединились к хору голосов, ревущих первый припев. Прав Британия морями, нам вовек не быть рабами. Чистый тенор молодого Ходжсона взмыл ввысь, когда мужчины в 6 из 7 разноцветных парусиновых залов затянули вторую строфу. Нет народов на земле, что не никнут в кабале. Ты един в своей свободе, побеждаешь по неволе. Смутно сознавая, что через 2 зала от белого при входе в синий возникло какое-то оживление. Кразье запрокинул голову, и разгоряченный виски и жарким из медвежатины заревел вместе со своими людьми. «Правь, Британия, морями! Нам вовек не быть рабами!» Мужчины в первых отсеках лабиринта продолжали петь, но теперь они еще и смеялись. Оживление там возрастало. Музыкальная шкатулка заиграла громче, и люди запели еще громче, продолжая выводить слова третьей строфы. Кразье ошеломленно вытаращил глаза при виде процессии, вступающей в белый зал. «Ты возвысишься над всеми, невзирая на потери, крепкий, как британский дуб, ты даешь нам всем приют». Возглавлял процессию низенький человечек в гротескной адмиральской форме. Несуразно широкие эполеты выступали на 8 дюймов за плечи коротышки. Он был очень толстым, и он был без головы. Свою голову из папье-маше он нес под левой мышкой, а ветхую адмиральскую шляпу с плюмажем под правой. Кразье перестал петь, остальные продолжали. «Правь, Британия, морями, нам вовек не быть рабами». За обезглавленным адмиралом, явно представляющим покойного сэра Джона Франклина, в скобках,
«Кто-то жестоко поплатится за столь дикую выходку», — подумал Кразье.
Сменило чудовище ростом 10 или 12 футов. У него было туловище, шерсть, клыки, треугольная голова и черные глаза арктического белого медведя. Но шло оно на задних лапах, и вроде превосходило медведя ростом и длиной передней конечности. Оно шло деревянной походкой, точно заводная игрушка, сильно раскачивая верхней половиной туловища, вперяя взгляд черный глаз в каждого, кому приближалось. Болтающиеся ступни передних лап, вяло свисающих вдоль тела, были больше головы любого из ряженых. «Это ваш великан, Мэнсон, внизу», со смехом сказал второй помощник капитана Эребуса, Чарльз Фредерик Дево, возвышая голос, чтобы перекрыть рев хора, поющего следующий куплет. «А на плечах у него сидит ваш маленький помощник Канапачи Кахики, кажется. Парням потребовалась целая ночь, чтобы сшить из 2 медвежьих шкур 1. Тирану будет не под силу тебя срубить. Удар бессилен. Так зеленей гори свободой под ярко-синим небосводом». Десятки мужчин прошли процессии следом за гигантским медведем через белый зал фиолетом. Кразье стоял неподвижно, словно в буквальном смысле слова застыв на месте у праздничного белого стола. Наконец он повернул голову, чтобы посмотреть на Фитт-Джеймса. «Клянусь, я ничего не знал, Фрэнсис». Губы капитана Эребуса были белыми и очень тонкими. Белый зал начал пустеть, когда десятки ряженых потянулись следом за обезглавленным адмиралом и гигантским, медленно и неуклюже ступающим двуногим медведем в относительно темный фиолетовый зал, направляясь к черному. Пьяные голоса ревели вокруг Кразье. «Правь Британия морями, нам вовек не быть рабами». Фитт-Джеймс двинулся вслед за процессией в фиолетовый покой. И Кразье двинулся за Фитт-Джеймсом. За все годы пребывания в должности капитана террора еще ни разу не оказывался в столь сложной ситуации. Он знал, что должен положить конец издевательскому пародийному представлению. Никакая флотская дисциплина не могла допустить фарса, в котором смерть начальника экспедиции становилась предметом глумления. Но одновременно понимал, что все зашло уже слишком далеко, и сейчас просто пресечь пение громким криком, приказать всем снять костюмы и вернуться на корабли, значило бы совершить поступок, почти такой же нелепый и бессмысленный, как языческий ритуал, за которым Кразье наблюдал с возрастающим гневом. «Ты отныне правишь миром, где торговля процветает, паруса твои тугие, землю радугой скрепляет. Неуклюже семенящее чудовище и сотня с лишним ряженых не задержались надолго в фиолетовом зале. Когда Кразье вступил в ограниченное фиолетовыми стенами пространство, пламя факелов и треногих жаровин бешено плясало с северной стороны парусинового лабиринта. И сами паруса ходили волнами и хлопали на крепчающем ветру. Он увидел, как Мэнсон и Хики и поющая толпа на мгновение остановилась у входа в черный зал. Кразье с трудом подавил желание выкрикнуть «Нет!», устраивать представление с карикатурной фигурой, изображающей сэра Джона, и громадным существом в том зловещем черном зале с головой белого медведя и тикающими часами, было настоящим кощунством. Но какую бы идиотскую финальную сцену не собирались разыграть там мужчины, по крайней мере она станет последней. На том и закончится второй большой венецианский карнавал, необдуманно согласившись на проведение которого, он совершил ошибку. Но дожидаться момента, когда пение закончится само собой, и зрители приготовятся наградить аплодисментами и пьяными одобрительными возгласами языческого мима, а потом прикажет всем снять маскарадные костюмы и отправить замерзших и пьяных матросов обратно на корабли, но прикажет организаторам праздника снять парусиновые стены и такелажные снасти немедленно, сегодня же ночью. Пусть даже ценой серьезных обморожений. Поощряемый громкими возгласами, обезглавленный адмирал и раскачивающийся чудовищный медведь вошли в черный зал. Часы сэра Джона начали бить полночь. Толпа причудливо наряженных моряков в хвосте процессии устремилась вперед. Движимая желанием поскорее проникнуть в зал и увидеть забавное представление о старьевщике. Крысы, единороги, мусорщики, пираты, арабские принцы и египетские принцессы, гладиаторы, феи и прочие фантастические существа в первых рядах толпы начали упираться и пятиться назад. Уже не уверенные, что хотят оказаться во мраке зловещего помещения с черными стенами и покрытым сажей полом. Кразье принялся проталкиваться через толпу, которая то подавалась вперед, то откатывала назад. Когда люди в первых рядах задерживались на пороге черного зала, не решаясь войти. Теперь исполнены решимости, если не положить конец фарсу, не дожидаясь финальной сцены, то хотя бы ускорить развязку. Едва вступив в темное помещение вместе с 20 или 30 мужчинами, которые тоже на несколько мгновений задержались на пороге, в скобках.
Глаза привыкали к темноте не сразу. А покрытый сажей лед производил жуткое впечатление, разверстой под ногами бездны.
Кразье почувствовал, как волна холодного воздуха ударила в лицо, словно кто-то открыл дверь в ледяной стене айсберга, возвышавшегося над парусиновым лабиринтом. Даже здесь ряженые продолжали петь, но по-настоящему мощный рев доносился из фиолетового зала, где волновалась и напирала вперед охваченная нетерпением толпа. «Правь, Британия, морями, нам вовек не быть рабами!» Кразье едва различал белое пятно медвежьей головы, выступающие из ледяной стены над эбеновыми часами. Они уже пробили шестой удар, прозвучавший до жути громко в зловещей тьме. И высокую белую фигуру чудовищного медведя, сильно раскачивающуюся из стороны в сторону, Мэнсон и Хики явно с трудом удерживали равновесие в морозном мраке, где парусиновая стена ходила ходуном и яростно хлопала на ветру. Потом Крази увидел, что в помещении находится вторая огромная белая фигура. Она тоже стояла на задних лапах, но в самой глубине зала, дальше, чем смутно белеющее во мгле чудовище Мэнсона и Хики. И она была гораздо крупнее и гораздо выше. Когда часы отбивали последние часы удара, в помещении раздался протяжный рев. Свободу увенчает муза, ступив ногой в зеленый дол. Благословение союза мы укрепим своим трудом. Мужчины в черном зале уже перестали петь и теперь в панике проталкивались назад, встречая сопротивление напирающей толпы. «Что происходит?» — спросил доктор Макдональд. В тусклом фиолетовом свете, падающем из-за поворота парусинового лабиринта, Кразье узнал четырех врачей, одинаково наряженных орликинами, но сейчас со спущенными масками. Люди в черном зале завопили. Снова раздался жуткий рев, подобно которому Фрэнсис Раддон Майра Кразье не слышал никогда в жизни, и который казался бы более уместным в непроходимых доисторических джунглях, нежели в Арктике 19 века. Рев был таким низким, таким раскатистым и таким яростным, что капитану террора захотелось напустить в штаны прямо здесь, на 100-градусном морозе. Более крупная из двух белых фигур бросилась вперед. Ряженые истошно заорали, безуспешно пытаясь пробиться сквозь наседающую толпу любопытных. А потом стали разбегаться в темноте направо и налево, наталкиваясь на черные парусиновые стены. Кразье безоружный стоял на месте. Он почувствовал, как громадное существо проносится мимо в темноте. В нос ударил тяжелый запах несвежей крови. Гнилой смрад мертвечины. Принцессы и феи лихорадочно сбрасывали в темноте маскарадные костюмы и зимние шинели. Кидались на парусиновые стены, пытались достать ножи, спрятанные под многочисленными куртками и свитерами. Кразье услышал тошнотворный смачный шлепок, когда огромные руки или когтистые лапы обрушились на одного из ряженых. Раздался хруст, когда зубы длиннее человеческого пальца разгрызали череп или прокусили кость. «Правь, Британия, морями, нам вовек не быть рабами!» Эбеновые часы пробили в последний 12-й раз. Наступил новый 1848 год. Мужчины, наконец, пропороли ножами черные стены, и взметенную ветром парусину мгновенно отнесло к пылающим факелам и жаровням на льду. Языки пламени взвились высоко вверх, и снасти такелажа почти сразу занялись огнем. Белое чудовище уже находилось в фиолетовом зале. Люди орали дурными голосами, разбегались в разные стороны, истерически выкрикивали проклятия, толкались, налетали друг на друга. Некоторые уже распарывали ножами парусиновые стены, чтобы не бежать по длинному лабиринту к выходу. И Кразье расталкивал всех на своем пути, спеша поскорее унести отсюда ноги. Теперь уже полыхали обе стороны черного зала. Раздался дикий вопль. И мимо Кразье пронесся орликин, чьи одежды, уэльский парик и волосы горели сзади. К тому времени, когда Кразье выбрался из обезумевшей толпы ряженых, стены фиолетового зала уже тоже занялись огнем, а существо перешло в белый отсек. Капитан слышал пронзительные крики десятков мужчин. Пестрая волна людей, частично сбросивших маскарадные костюмы, катилась по лабиринту впереди жуткого призрака. Паутина искусно натянутых тросов, посредством которой полотнища парусины и вертикальные брусья каркаса крепились к громадному айсбергу, теперь тоже горела. Языки пламени чертили рунические письмена на фоне ревущего черного неба. Стофутовая ледяная гора отражала сцену пожара и кровавой бойни мириадами своих граней. Сами брусья, торчащие подобием ребер вдоль пылающих стен черного, фиолетового, а теперь и белого залов, тоже горели. За годы хранения на сухом воздухе арктической пустыни древесина потеряла всю влагу. брусья вспыхивали как лучины. Кразье оставил всякую надежду взять ситуацию под контроль и бросился бежать, движимый единственным желанием выбраться из горящего лабиринта. Белый зал был полностью охвачен огнем. Языки пламени взвивались над белыми стенами, расстеленными на льду парусиновыми коврами, задрапированными банкетными столами, бочками, стульями и металлической жаровней мистера Дигла. Кто-то в своем паническом бегстве опрокинул музыкальную шкатулку, и отблески огня плясали на каждом завитке искусно вырезанного узора, украшавшегося инструмент из дуба и бронзы.